последний день конференции «Историческая помощь 2012», как я уже сказала, первый докладчик Церковь Григорьевна Рахова, к сожалению, заболела. И сейчас я представляю слово Екатерине Владимировне Ключниковой, Москва, с темой «Наследие Скрябина в современной культуре».
Каждая эпоха создает в своем воображении собственное представление о историческом прошлом, свой Рим и свои Афины, свои Средневековья и свой Ренессанс, говорил известный историк Петров. И юбилейные даты как раз дают возможность понять, каким образом эти герои прошлого оживают в современной культуре. И в связи с 140-летием дня рождения Скрябина как раз хочу предложить вот такой срез образа Скрябина, которые живут в современной культуре. Сложность такого рецептивного анализа в том, что современная культура, в которой мы все сегодня находимся, она не существует как нечто единое или как двуединое, как существовало, например, в начале 20 века или в середине 20 века. С развитием масс-медиа и цифровой технологии прежние конструкции массовые и элитарные, прежние стандартные разделения или триединое разделение, как, например, предлагала Грузина Джазефовна Корнин, разделение на три поста. Вот эти разделения усложнились до максимальности. Сегодня культурологи говорят о том, что культура существует как множество субкультур. Как бы продолжая идею Лотмана о том, что существует ядро и периферия. И академическая музыка, например, по мнению автора Алекса Росса, он эту идею развивает в своей нашумевшей книге «Дальше шума» недавно привезла, он тоже говорит о том, что академическая музыка с ее героями также переместилась в область субкультурных предпочтений, то есть это одно из небольших каких-то направлений. Еще один возможный подход к современной культуре – это ее ранжирование по принципу «модно», а значит «элитарно», или «не модно» и «не элитарно». Такую идею предлагает исследователь Джон Сибрук в его книге «No Brow». И вот это понятие «модно», а значит «элитарно» определяет как раз сегодня масс-медиа. И вот в этом контексте, заданном современным типом культуры, и необходимо каким-то образом осмыслить бытование образа Скрябина и его наследие. И здесь сразу же, не переходя непосредственно к самим образом, можно выделить несколько особенностей. Проведя анализ различных текстов культуры, а сюда относятся и вышедшие за последние годы монографии, тексты, расположенные и информирующие в интернете, это видеоматериалы, и печатные публикации. Так вот, анализ текста культуры показал, что фигура Скрябина является актуальной и образом воспроизводит в первую очередь как бы, субкультурным таком ареале. То есть актуальным востребованным среди профессионалов. Или по классификации известного культурного производства первой друзья это такое субполе элитарного производства. И юбилейная дата, конечно же, вызвала в этом субботе элитарного производства большой резонанс. И здесь, помимо непосредственно самой даты, еще произошло очень важное событие, а именно издание полного собрания сочинений, осуществляет издательство «Музыка» и вышло сейчас два тома. При этом необходимо заметить, что ведь, так или иначе, практически все законченные произведения Скрябина были уже опубликованы при его жизни. Таким образом, издание полного собрания сочинений вопрос во многом шаг, показывающий востребованность и актуальность его наследия, да, воспроизводимость в сегодняшней культуре, а еще и актуальность для исполнителей. Ведь, как известно, его наследие исполняется, играется, на нем обучается на всех трех ступенях отечественного музыкального образования, начиная от школы музыкальной, заканчивая вузом, естественно, и заканчивая конкурсом имени Скрябина. А второе наблюдение, которое общее, это то, что интерес не профильных СМИ, то есть не профессиональных, и вообще в целом масс-медиа связан скорее не с именем самого Скрябина, а с какими-то дополнительными событиями, как пишет Алекс Росс, с шумом вокруг имени Скрябина. Что здесь? Какие именно темы интересуют? В первую очередь, тема музея. Музея и исторического здания. Да, и вот масс-медиа очень муссировало вот это вот событие, связанное с передачей музея из одних другие, и с постройкой от концертного зала. То есть за нас был связан скорее с концертным залом, нежели чем с именем Скрябина. Это один момент. Второй момент – тема музея и культурного отдыха, тоже актуальна для многих изданий и в том числе различных афиш. Здесь имя Скрябина возникает в контексте акции «Ночь музея», контексте распространенных сегодня детских образовательных программ, там сейчас устраиваются такие мероприятия. А последнее событие – это бесплатный доступ к Wi-Fi. И следующий нюанс в связи с масс-медиа – это подача образа Фредена в контексте популярных и растиражированных тем, а именно тема гламурно-развлекательная, и выявляется в его жизни такие развлекательные подробности. Даже не то, что развлекательные, даже мистические. Ну, как известно, муссируются темы, связанные с заключением контракта, да, до дня своей смерти. Потом темы, связанные со смертью Танеева, со смертью его жены, конечно же, муссируется тема двух женщин и Фреда. То есть такая любовно-эротическая. То есть по типологии философа Лумана все события можно отнести к так называемому развлекательному тексту. То есть интересует не только история, не столько какая-то психология, а именно представить образ в каком-то развлекательном контексте, чтобы якобы это было воспринято в широкой аудитории. Итак, на основе различных текстов культуры было выявлено 10 актуальных или востребованных образов композитора, которые сегодня функционируют в современной культуре. Как субкультуры среди профессионалов, так и для широкого публики, для широкого зрителя. А что здесь вот еще необходимо предварительной заметки? В том, что для интернет-потребителей, в принципе, не так важно, в каком году эти тексты были созданы, да, и кто их автор. То есть это все функционирует в каком-то едином пространстве, начиная от, например, записи Сабаниева, которая сегодня в контексте интернет-пространства становится вроде как написанной здесь и сейчас, потому что пользователи вроде не вникают, кто это писал, когда, в каком контексте и так далее. Актуальны остаются и тексты Асафьева, которые тоже выложены, Луначарского. То есть это все функционирует в таком общем, да, плавильном котле, здесь и сейчас. Небольшая статистика. Значит, за современную новейшую эпоху, то есть с начала 2000-х годов, вышло 18 монографий. И каналы, историческое издание в наше время можно, пожалуй, сравнить с пиком популярности Фрязина, который приходилось на годах именно после его смерти до 20-х годов. То есть когда вышло 23 монографии, сейчас 18, но при этом надо сказать, что в печати находится антология исследования Серебряном веке, и там будет целый раздел, посвященный Фрязину. Сейчас готовится сборник после там конференции, которая здесь юбилей композитора. И я знаю, что прям буквально уже типографию издана книжка Ломановой, которая переводит с немецкого языка, да, то есть фактически к этому можно еще добавить три издания. Вот получается, что фактически тот же уровень популярности. Если говорить о научных работах, то 2000 года вышло 5 диссертаций, и общая направленность – это скорее исследования на пересечении музыки, философии, эстетики, то есть такие общие философские, общеэстетические темы. И если говорить о медиакультуре, то за это время вышло 4 фильма. Они в основном направлены на непрофессионалов и транслировались по два распространенным телеканалам. Сейчас эти фильмы могут выложены на YouTube, их можно, в общем, смотреть в реальном времени здесь и сейчас. Общая направленность этих фильмов такова, что в основном снимаются интерьеры музея. И хотя авторы неоднократно подчеркивают влияние композитора на современность, но этот тезис так и остается нерешенным, как будто бы сами авторы не понимают, в чем это влияние на современность. С точки зрения визуальной, все выглядит, как, знаете, как манускрипты старого сундука. То есть все это либо очень старые какие-то документы, то есть, например, нет съемок, не показывается таким образом, как они были достойны границы. Все в основном в одном интерьере музея. Как будто бы авторы даже не понимают, когда дальше выходить, куда выходить с камерой. Главный визуальный символ – это известная картина «Восточный мудрец» Шперлинга. Тоже во всех фильмах крупным планом берется, и через, видимо, эту картину ты должен понять некую мистическую сущность творчества композитора. И самое интересное, что музыкальное сопровождение к этим фильмам в основном ранняя музыка композитора. И, конечно, в основном фортепиано. Про мистические совпадения я уже сказала. То есть мистика, вот она везде идет. Мистика чисел, мистика смертей, она везде есть. Итак, если обратиться непосредственно к самим вот этим образом, начну с самого распространенного, который акцентируется и в профессиональной литературе, и в профессиональных обсуждениях
которые можно, например, читать на распространенном форуме Классика, где в основном общаются, если хотят общаться, профессионалы в интернет-пространстве. Так вот, главный образ – это герой-романтик, остается все-таки. Что здесь подчеркивается? Ну, таким апофеозом романтического видения я хочу представить фильм о Скрябине из цикла «Гения» 2006 год, режиссер Кончаловский. Ну, наверное, многие знают, что в этой серии вышли и фильмы о Прокофьеве, Стравинском, Рахманинове. И, опять-таки, авторы начинают фильм с того, что говорят, что композитор увидел будущее и то, что мы наблюдаем сегодня в культуре. Но что именно он увидел в будущем, да, и что именно, подчеркиваю, мы видим в сегодняшней культуре, так остается как закажется. Так вот, по повествованию, что здесь, из чего складывается этот романтический миф о композиторе? Ранняя отдаленность, опять-таки символика рождения, да, под Рождество. Подчеркивается чуть ли не сиротство композитора, что мама умерла, папа уехал, очень заброшен, никому не нужен, сам в себе варится, да. Еще очень активно проводится идея композитор-самородок. Более того, даже подчеркивается, что не он у кого-то учился, а Сафон учился у него. Педалируется вот эта идея очень активно. Дальше, трагедия перебранной руки. Здесь тоже идея какая, что он преодолел трагедию, сегодня он такой романтический герой. Значит, преодолел своего духа и бросил вызов существующим традициям, существующим представлениям. И апофеозом такого вызова является Прометей. Из таких исторических явок, если можно так сказать, вообще не упоминается имя Зверева, Пусинского, вообще нету. Не показан абсолютно круг общения, здесь только композитор, да, во всей вселенной, ну, где-то рядом Беляев. Опять-таки, звучат ранее на сочинение в основном. И вот здесь очень интересное визуальное сопровождение. В принципе, музыкальные отрезки достаточно продолжительные. И каким образом наполняется визуальная картинка? Здесь тоже все очень в таком романтическом ключе сделано. Гром, молния, снежные обвалы, в общем, такие природные стихии, которые бушуют на фоне Третьей симфонии. И еще на фоне Прометея, когда звучит Прометей, показывается сказочный замок. В общем, знаете, такая а-ля какой-то вагнеровский такой акцент, да, сделанный. Вот. Ну и плюс природные стихии. Вот, вот таким образом остается романтический. Второй имидж или образ – это радикальный первооткрыватель музыки. Причем здесь степень радикализма, она у многих авторов разная. В основном этот образ формулируется профессионалами. То есть подчеркивается исследователь, то, что он открыл. Вот этому в основном посвящены рассуждения на форуме, который говорил форум классика, на одном из самых популярных форумов. И основные тезисы какие? Что лучше все-таки слушать эти новации, чем о них рассуждать, и тем более, чем читать его собственные записи. Радио Орфей, какие там выкладки? Классическая стройность, ясность мысли, при этом сочетается с обновлением языка. Вот, пожалуйста, первый открыватель. Еще один образ, он как бы продолжает предыдущий, но заострен, как устремлен в будущее даже не устремлены на сегодняшнее время, не на 20 век, не на начало 21-го, а вообще какое-то такое бесконечное будущее. Это пророк будущих времен, можно так сформулировать. Этот тезис проводится и проводился в основном организаторами выставки, приуроченной как раз к юбилею композитора, который проходил в манеже. Если собрать высказывания в прессе, то основная идея как раз такова, что все многие самые новаторские идеи исследования сегодня мы до сих пор не можем воплотить технически, да, найти техническое решение его визуальных представлений и найти воплощение совместительно с музыкальными представлениями. То есть главная направленность юбилейных торжеств, да, была связана не с какими-то архивными изысканиями, я говорю в целом, да, не по тенденции, а скорее с приглашением современных музыкантов, технологов, компьютерщиков для реализации этих световых шоу. Это все, например, проходило в манеже. Ну и организаторы еще раз подчеркивают, что нет соответствующих помещений и технологий, чтобы сегодня воплотить визуальный его замысел. Хотя и компьютерные цифровые технологии, они развиваются и идут вперед. Ну и «Голос России» радио подчеркивает, как и в Серебряном веке, так и сегодня Скрябин остается где-то далеко в будущем. То есть все еще мы не увидим. Следующий образ – это национальный герой. Хотя этот имидж и очень не столь явно, не столь акцентируется, но все равно он присутствует. И, например, в таком телесериале, как «Избранники России», тоже есть серия, посвящена Скрябину, которая посвящена Скрябину. Транслировался этот сериал на телеканале «Спас» в 2001 году. И в целом весь фильм исследует такой раз известный фразу, то, что умом Россию не понять. И вот как раз проводится идея, что мы не можем его понять, как композитор, можем только чувствовать, можем только наслаждаться его музыкой. То есть такая идея композитора-загадки. И если говорить о национальном подтексте, то здесь приводится речение Пастернака, известное о Скрябинской теории чрезвычайности, что-то чисто русская черта, и подчеркивается его идея мессианства и, главное, подвижничество. Это как раз и является символом русскости. Следующий образ – это божественный гений или, может быть, здесь модификация – мистический гений. То есть, в принципе, конечно, это связано с образом романтического героя, но у фильма некая такая немирская сущность, что он чуть ли не приравнен к Богу. И эта идея проводится в фильме «Скрябин. Москва. Миф и легенда». Проходил по телеканалу «Столица» в 2007 году. Помимо вот такого московского текста, да, который следует из названия самого фильма, здесь скорее формируется образ такой метафизический, немирской. И самое интересное парадокс этого фильма в том, что этот акцент ставится на основании слов Лосева. Но самое интересное, что при этом главную идею Лосева в его известной статье о том, что христианину грешно слушать Скрябина, вообще статья-то такая отрицательная, да? Вот этот посыл, он вообще никак не указан, наоборот. Лосевские высказывания приводят со знаком плюс исключительно. И основные тезисы фильма, что он сочинял музыку как религию будущего, это музыка братства. И последнее сочинение, позднее сочинение, то, что цитируем, они дышат смертью, как будто он предчувствовал свою раннюю смерть. В общем, такая идея. И еще в этом фильме происходит предельная абсолютизация его образа. То есть он талантлив, но талантлив во всем. Сочинял гениальные стихи, придумывал драматические спектакли, это вот о детских его опытах, моделировал, чуть ли не занимался математикой, то есть практически пытается вывести гений из любых областей. Да? Среди казусов этого фильма, значит, все пытаются объяснить ситуацию с перегибом рукой. А каково здесь объяснение? Натура утонченная, хрупкая, слишком много концертировала, поэтому переиграла. По поводу мистерии. Идея появилась с самого детства, чуть ли не с самого рождения. И причем появилась под влиянием отца, хотя там вроде не видел. Появилась под влиянием отца, который много рассказывал о Греции. Так, следующий образ. Мистический образ, но с элементами эротики. Как цитирую, эротический безумец его определяет в фильме «Больше, чем любовь. Мистерия любви». Шел после канала «Культура» в 2011 году. И здесь в основном все вот эти пассажи рассказывает исследователь Бамбура. Фильм сделан как театрализованная постановка, опять-таки, правда, в интерьерах музея, но там по музею ходит сам Скрябин, артист, понятно, и заостряется любовный треугольник между двумя женщинами, Скрябиным и Кимсанин. Значит, однозначно авторы объясняют сложившуюся ситуацию. Ему было скучно с Верой, цитирую цитаты, она все время хотела беременной или нянчилась детьми. У него был постоянный внутренний разлад, постоянная привязка к материальному плану и обывательскому благоразумию. То есть это статус фильма. И визуальным символом этого разлада внутреннего разбитая чашка. Там неоднократно падают чашки, в общем, его душа как эта чашка. И дальше встреча с Татьяной, как говорит Бамбур, опять-таки цитирую, в ней он нашел женское начало для своего универсума. С Таней у него была биоэнергетическая связь. Вот. И философия выводится тоже через какой-то такой эротический подтекст, и на это тоже зашел внимание. Это тоже цитата. Следующий образ. Скрябин символист. Причем символист в широком смысле слова, как художник, который проникает в сущность вещей. И в этом смысле пересекается немножко с нашей темой. У нас, да, сегодня заседание посвящено Дебюсси и Скрябину. И вот в цикле передач Казинника. Эта передача шла, посвященная Скрябину, на ТВ ЦЕ в 2008 году. Как раз он сравнивает Дебюсси и Скрябина и говорит о том, что оба они проникали в сущность вещей. И сущность вещей – это и микрокосмос, и макрокосмос. И в этом смысле они оба похожи, и главная заслуга Скрябина – то, что он приравнял макрокосмос и микрокосмос. Следующий образ – это пионерский тамбурки, и этот образ подчеркивается в нынешней выставке, которая проходила в Манеже, я уже о ней упоминала, и теми авторами, которые эту выставку освещали в широкой прессе. Многие здесь сошлись на статью, например, «Московском комсомольце». Следующий образ – «Спаситель человечества», и этот образ акцентируется, например, в монографии Федякина 2004 года. Музыка Скрябина – пробуждение к новой жизни. И экстатические взвихрения музыки Скрябина и экстатические выбросы истории – одно природы, но провалы в истории 20 века связаны с тем, что музыка Скрябина перестала звучать, если так резюмировать. И последний образ – это образ классика. Причем здесь могут быть такие варианты. Классик русской музыки исключительно, классик серебряного века, да, то есть какие-то разные временные рамки. И в целом классик. С одной стороны, образ классика, да, такой со знаком плюс, но с другой стороны, масс-медиа, этот образ классика, он даже получает некий такой невысокий заряд. В чем? В том, что его идеи уже классические, не столь актуальны для сегодняшнего времени. И в этом смысле очень, так сказать, определяющей становится такое название статьи, как «Творец в безопасном стиле». Статья про Каспио. То есть, да, пытался, хотел найти какие-то новые выходы, новые идеи в 20 век, но сегодня это не актуально, не соответствует мне в сегодняшнего времени. Вот на этом все. Спасибо.